Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем наш рассказ о произведениях древнерусской иконописи, которые представлены на постоянной экспозиции Государственного исторического музея.
Изучая историю древнерусского искусства, невозможно пройти мимо тех икон, которые хранятся в историческом музее, и тех, которые находятся в открытом доступе, в экспозиции для всех желающих познакомиться с этим удивительным миром. Вот один из тончайших сокровищ, можно сказать, нашей коллекции является образ Богоматери Владимирской. Эта икона была написана современником Андрея Рублева и очень близка ему по духу. Образ поступил к нам из музея Коломенское, а туда попал из небольшого подмосковного музея в городе Киржичи. Откуда там после революции могли оказаться такие шедевры? Самое естественное предположение, что икона происходит из Киржичского Благовещенского монастыря, который был основан в XIV веке преподобным Сергием Радонежским, но потом он возвращается в Троице-Сергиев монастырь, вместо него остается его ученик. И, конечно, к этому монастырю было всегда большое внимание. Были вклады, и, возможно, представитель какого-то боярского рода вложил эту икону в монастырь, ну, в связи с кончиной владельца. Икона эта, с одной стороны, относится к очень распространенной иконографии. Это образ Богоматери Владимирской, самые чтимые богородичные иконы. Этих икон сохранилось очень много, но вместе с тем, именно в XV веке возникают какие-то очень интересные, неожиданные нюансы в иконографии, которые, вот, в принципе, следуют той самой византийской иконе XII века, которая стала главной русской святыней. И вот если мы приглядимся к этому образу, то мы увидим, что у младенца изображена только одна ручка, а вторая, которая изображается на шее Богоматери, ее мы не видим. Надо сказать, что до нашего времени дошло несколько подобных икон, что позволяет предположить, что, возможно, был какой-то чтимый образец, который был воспроизведен вот в этих нескольких древних иконах. Помимо этой детали, в корне изменился вот образное содержание этой иконы. Византийская икона полна трагизма. Когда мы видим икону эту и еще целый ряд произведений XV века, тем более тех, которые связаны с эпохой Андрея Рублева, в них трагизм сменился тонкой гармонией, успокоенностью, просветленностью. И вот это, собственно, очень такие важные черты, которые характеризуют искусство эпохи Андрея Рублева. В нашем собрании нет икон Дионисия. Это имя всем известно. Это, собственно говоря, второе имя по значимости для истории русской иконы. Но есть произведения, которые были написаны в его время, явно каким-то образом зависели от его творчества, стилистически. К таким иконам относится икона Троицы Ветхозаветной, у которой очень интересное происхождение. Икона попала к нам из Александровского музея. Эта икона была написана для подмосковной резиденции великого князя Василия III. она находилась в Покровском храме. Но что интересно, художник, написавший ее по княжескому заказу, он ориентировался на образ, который находился в Петропавловском пределе Успенского собора Московского Кремля. Это ближайшая аналогия вот этой иконе, которая сейчас находится перед вами. Икона написана великолепным мастером, которому было дано удивительное чувство колорита, рисунка. Если внимательно присмотреться, мы увидим совершенно поразительной красоты лики. То есть это образ большого художника, имя которого мы не знаем, но, тем не менее, вот этим памятником он вошел в историю русского искусства. Мы с вами посмотрели две иконы московской школы, причем самых таких интересных, важных периодов для развития московской школы иконописи. Здесь представлены и новгородские иконы. Мы уже видели икону Бориса и Глеба, это икона XIV века. Здесь есть и другие памятники новгородской иконописи, в частности, иконы архангелов. Архангелов Михаила и Гавриилов, которые поступили в наш музей из Румянцевского музея. Местом их пребывания была коллекция знаменитого собирателя 19-го, начала 20 века Льва Зубалова. Памятники всегда привлекали к себе внимание. И их иконография, их стиль вызывали как бы разные впечатления, соответственно, разные оценки. Их относили то к московской школе, то к новгородской. С чем это связано? Ну, вот прежде всего, иконография этих памятников, она связана именно с московской традицией. Впервые иконы подобного типа в полнофигурных деисусах появились в московском искусстве. Позднее мы видим подобные же иконы в ростовской иконописи. А в конце 15 века, это именно время, к которому относятся и наши иконы, подобные иконы были написаны для иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. И там этот деисусный чин, в который они входили, был создан москвичами. Но там работали и художники других школ. И вот если мы посмотрим на иконы архангелов и вспомним те образы, которые создали новгородцы для пророческого чина Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, то, как мне кажется, мы увидим определенные сходства. Иконы поражают, с одной стороны, своей удивительной совершенно красотой, с другой стороны, в них очень много каких-то неожиданных пропорциональных решений. Вот присмотритесь, очень маленькие, но при этом длинные руки с тяжелой верхней частью, несколько укороченные с очень тяжелой верхней частью ноги. Как и для этой иконографии положено, архангелы представлены в энергичном шаге. Но благодаря вот этим массивным формам этот шаг приобретает не легкость, а вот некую такую вот ощущение поступи, даже несколько тяжеловатой. А вот эти вот своеобразные решения, очень обильные пробела, при этом невероятно такое вот внутреннее ощущение энергии. Они напоминают новгородские памятники. Совершенно особая иконописная школа сформировалась в Пскове. Хотя, казалось бы, этот город был расположен очень близко от Новгорода. Единое такое вот административное пространство периодами. Но, тем не менее, художественная культура Пскова очень своеобразна. И вот тот памятник, который вы видите сейчас в нашей экспозиции, образ огненного восхождения пророка Илии, он обладает удивительным совершенно своеобразием. Икона поступила к нам в результате как бы перемещения художественных ценностей. Икона происходит из Псковского храма. После революции она оказалась в музее, но во время Великой Отечественной войны она была вывезена фашистами из России. После возвращения художественных ценностей икона оказалась в центре Грабаря в Москве, где иконы были отреставрированы, в том числе эта икона. И затем она оказалась в нашем музее. Пророк Илья был очень почитаем, в особенности в псковских, новгородских и северных землях. Сохранилось очень большое количество икон разной иконографии этого святого. И очень много икон огненного восхождения. Как правило, мы видим на них, что квадриг лошадей, сама колесница и пророк Илья, они как бы охвачены единым облаком, которое поднимается ввысь и изображается в верхней части иконы. Здесь художник пошел по какому-то совершенно неожиданному пути. Он представил колесницу и квадригу как бы только начинающими движение. Колесница горит, буквально киноварьё. И пророк то ли охвачен огненным облаком, то ли закрыт крыльями ангельскими. Если мы внимательно посмотрим, то мы увидим, что в верхней части вот этот столб пламени, он разделяется на два как бы кончика крыльев. Пророк Илья передает свою милость ученику Елисею. С этой милостью он получает дар благодати, дар духовной силы, которая была у пророка Ильи. И колесница как бы скользит вверх, а кони мчатся по ступенькам, которые образуются лещатками, ввысь. И квадригой управляет ангел, который держит поводья коней. В общем, совершенно удивительный памятник по силе своего воздействия, по неожиданному художественному решению. И интересно еще и тем, что в нем, вот в этой иконографии, отразился интерес псковских художников к архаическим решениям. И это вот, интерес к своему традиционному искусству, он у псковичей прослеживается и в XV, и в XVI веке.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся на основную экспозицию Государственного исторического музея. Всего вам доброго! До новых встреч!